В ефірі «Свобода». З праскай студії вас вітає Юрий Дракахруст. На черзі праскі акцент, присвячені стану правов чоловіка у Білорусі і реакції на його Злучених Штатів і Еврозв'язу. Який стан правов чоловіка у Білорусі? Якое значення для практичної політики мають оцінки ситуації у Білорусі, дадзеної у резолюції Європарламенту і у справоздачі Держдепартаменту США об стані правов чоловіка у Білорусі? Наколькі на політику заходніх країнаў уплывае параўнанне сітуацыі ў Беларусі з сітуацыяй ў іншых краінах? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць праваабаронца Валянцін Стэфановіч і палітолагі Андрэй Фёдараў і Юры Чаусаў. На гэтым тыдні праваабарончы цэнтр «Вясна» абнародаваў сваю штогадовую справаздачу аб стане правоў чалавека ў Беларусі аб іх парушэннях у 2009 годзе. Якія асаблівасці сітуацыі ў гэтай галіне адзначаюцца ў гэтым дакладзе і пры ўсёй умоўнасці такога вымярэння, як змянілася сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі за мінулы год? Валентин.
Трэба адзначыць, што 2009 год вызначаўся тым, што гэта быў год без нейкіх палітычных кампаній. Я маю на увазе найперш выбары ці референдум, які, як вядома, заўсёды праводзяць Беларусі да пэўнага ўсплеску рэпрэсіўных механізмаў і адпаведна колькасці асобаў, якія трапляюць пад такія рэпрэсіі. Таму ў 2009 годзе можна адзначыць, што зменшылася колькасць крымінальных справаў па палітычных матывах, зменшылася колькасць асобаў, якія траплялі на кароткатэрміновыя адміністратыўныя арышты ў звязку з грамадска-палітычнай дзейнасцю. Але ў той жа час, калі браць колькасць асобаў, якія затрымліваліся без складання пратаколаў і далейшага прыцягнення да адміністратыўнай адказнасці за ўдзел у масавых мерапрыемствах ці распаўсюд друкаваных матэрыялаў, то іх колькасць неназначна меней, чым у папярэднія гады. Тут проста можна адзначыць некаторыя новыя, так скажам, формы уціску, якія выкарыстоўвалі ўлады. Гэта найперш затрыманне ўдзельнікаў мірных сходаў без далейшага прыцягнення да адміністратыўнай адказнасці. А таксама атрымала сваё далейшае развіццё такая форма ізаляцыі актыўных грамадска-палітычных актывістаў моладзевых, як прызыў іх войска з папярэднімі, скажам так, удзелам спецслужбаў, перапісванне медыцынскіх дакументаў і такім чынам прызнанне годным іх да вайсковай службы. Але самае асноўнае, што мы адзначаем, гэта тое, што ў 2009 годзе так і не спраўдзіліся спадзяванні беларускай грамадскасці на сістэмныя змены у Беларусі. Я маю на увазе на змены ў законадаўстве. Так і не былі адмененыя ні артыкул 193 прым, не адбылося зменаў ліберальных законах, якія рэгулююць дзейнасць сродкаў масы інфармацыі, грамадскіх аб'яднанняў, палітычных партый. Не быў уведзены так і таксама і мараторый на смяротнае пакаранне.
Юры, на гэтым тыдні быў таксама абнародаваны даклад Дзярждэпартаменту ЗША пра стан правоў чалавека ва ўсім свеце, ну, прыватнасці там ёсць раздзел і пра Беларусь. І ў сваю чаргу Еўрапарламент прыняў чарговую рэзалюцыю, прысвечаную сітуацыі Беларусі. Вось наколькі гэтыя ацэнкі замежнікаў суадносяцца, карэспандуюцца з тымі, якія даюць беларускія праваабаронцы, прынамсі праваабаронцы цэнтру «Вясна».
Основа для ацэнак з боку замежных назіральнікаў за сітуацыю Беларусі і ўнутраных праваабаронцаў ўнутры краіны. Основа это для оценок агульная, это универсальные стандарты прав человека, которые существуют и зафиксированы в международных документах. Тому, например, шукать неких там суперечений в этих подходах, напевно, не варто, бо грунтуется это все на юридичных нормах, зафиксованных в Всеогульной декларации прав человека, в Международном пакте о громадянских политических правах и так далее. Але натурально, что каждый субъект назирания, каждый субъект, который робит такий вот мониторинг стану правов человека в Беларуси, и он робит пэўныя акцэнты, да пэўных правоў, напрыклад, больш вялікая цікаўнасць. Да? Ну, напрыклад, традыцыйна ў справаздачах Дзярждэпартаменту ЗША пільная ўвага надаецца правам рэлігійнага кшталту ў свабодзе сумлення, напрыклад. Калі ж мы кажам пра вось гэтую рэзалюцыю, якую днямі прыняў Еўрапейскі парламент, ну, то відавочна, што на 80% змест рэзалюцыі прысвечаны стану польскай меншасці ў Беларусі. Ну і, власна кажучы, галоўнай інтэнцыі, то есть штуршком для прыняцця гэтай рэзалюцыі было абвастрэнне сітуацыі вакол саюза палякаў. Таму вось як бы такая розніца не ў падыходах, але ў акцэнтах, безумоўна, ёсць.
Андрей Федоров, тон сёлетней резолюции Европарламента был беспрецедентно резким с того часу, как началась политика нормализации помеж Беларусью и Европой. Ну, отповедно и беспрецедентно для опошних годов резким был и отказ белорусского МЗС. Але вот с иншого боку, эксперты полечили, что с 95-го года это уже 29-я резолюция Европарламенту, присвеченная Беларуси. А вот какие практичный уплыв робят эти документы? Причем, как бы, практичный уплыв с двух боков. С одного боку, насколько белорусские улады, не глядя на свои грозные отказы, все ж таки прислуховываются до критики миновито с боку Европарламенту. И, отповедно, наоборот, насколько, так бы мовить, выконавчая улада Еврозвязу, Еврокомиссия, Рада Звязу, ну, прислуховывается, бере под увагу меркование европарламентаров.
Ну, правда, можно сказать, что эта резолюция была больше резкая за то, что имели место на протягу опошних двух годов. Але, коли поравновывать ее с больше ранними, так треба значить, что ранее они были еще больше жесткими. И в этом можно, за это можно сделать полный отказ на ваше питание, что резолюции были значно больше жесткими, але таких ведомых значных выников они не принесли. Тому можно так сказать, что Европейский парламент только фактично тримает руку на пульсе белорусской рычаисности и нагадывая уладам про то, что в Европе отсвечивают то, что отбывается. Але казать про значные выники этих резолюций, на жаль, не выпадает. Это не значит, безусловно, что это все робится марно. По-перше, это нагадывая и белорусским демократичным силам, что Европа все-таки с ними, хоть морально в всяком разе. По-другое, завсёды можно чакать, что коли бы не было навод таких резолюции, рычаисности Беларуси могла быть значно горшей. Что тычется уплыву резолюции Европарламенту на деятельность выконавчей улады и развязу, так мне подается, что тут так само не вельми моцная связка с ними. Коли вспомнить кое-что отбывалось ранее, мы памятаем, резолюции были вельми жорсткими, але отповедных деяний с боку Брюсселю не назиралось.
В данном выпадку мы анализуем два разного кшталту документа. Политичная резолюция политичного органа Европейского парламента. И мониторинговый такий документ, доведковый документ экспровоздачи Департаменту о питании прав человека. Это документы, которые находятся на разных, скажем так, поверхах системы принятия решений. Коли казать про справоздачу в стане права человека у свете, якую выпустил Держдепартамент, то это сапраўды такие как бы, документы, которые уплывают на вот этот либеральный грунт американской политики. Але, ну, я думаю, что никто не сомневается, что вот это гуманитарное вымерение это не один из складник, который накировывает, например, политику того же Держдепартамента. Это всего только один из факторов, который уплывает на американскую политику, яких насамрэч дастаткова шмат, геополитичного парадку, военно-стратегичного и так далее, и экономичного. Коли брать резолюцию Европарламенту, то это уже политичная резолюция, политичный документ. И он мусит быть доведен до ведома президента Европейского Звязу, и не только у Рады Беларуси, а и шерогу международных организаций. До ведома Объединенных Наций, Парламентской Ассамблеи, ОБСЕ, Совета Европы и так далее. И в этом сенсе резолюция больше действенный документ, конечно. Вы вот сказали вельми, вельми важную речь, насколько эти резолюции действенные. Зараз Евразвяз находится в периоде реформования, увеличивается роль Европейского парламента, и как раз таки вот эти новые резолюции, они, худше за все, будут в большей ступени уплывать на деятельность тех органов Евразвяза, которые непосредственно занимаются международной политикой. Я думаю, что вот это реформование Евразвязу у накерунку выконания лиссабонских походнений, оно поуплывало так само на то, что у этой резолюции у першиню утримливаются не только погрозы санкций, але и перелечаются конкретные накерунки выгодов, какие Беларусь может отримать в выпадку полепшения громадянского и политичного климата Украины. Ну, достаточно звернуться до самого документа. Пропонуется Беларуси, коли она будет поважать подставовые правы человека, заключение погоднення об партнерстве с Евразвязом, використання финансовых инструментов Евразвяза, таких как Европейский инвестиционный банк, и навод вертання до генеральной системы преференцию Евразвязу у гандлю. Ранее в резолюциях ничего такого не было. И навод Европейский парламент заявляет про то, что Евразвяз будет подтримливать Беларусь в отримании стабилизационных кредитов от Международного валютного фонда, и навод будет подтримливать Беларусь у перемовах об долучении до Сусветной гандлевой ассоциации. Это документ, який пропонує конкретные речи у сферы международной политики, у сферы внешнеполитичного становища Беларуси. В этом смысле он конкретный и больше, скажем так, значный, чем, например, славутые 12 пропонов Евразвязу, которые были достаточно такими поветренными.
Вы слухаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску – стан правов человека в Беларуси и реакция на его Злученных Штатов и Евразвязу. Валентин, ну а вось у вашем досвиде практичной правооборонной деятельности, ці доводилось вам сустракаться, может, ускосно, с певной реакцией, скажем, белорусских уладов на певные вось рашенні международных организаций, ці замежных урадов, ну, скажем, вось як на справоздачу Держдепартамента, ці вось на резолюцию Европарламента, ну, мы бачим, что на таким официальном взровне, вось на взровне МЗС, говорится, что это все некие деструктивные рашенні, они там что-то подрывают, и так далее. Але, ну, есть же и, так бы мовить, сфера, не знаю, уже практичной внутренней политики. И, может быть, вот на таким практичном уровне все-таки такие послания из-за межи, яны не чуются уладой?
Безумовно чуются, потому что улады могут робить, конечно, выгляд того, что им все одно, что принимается Европарламентом, те, что там говорят в структурах ААН, але, тем не меньше, все это працуя, и то, что может быть, не одразу бачно на видовоке. Юрий, вельми важно отзначить момент, то, что за резолюциями Евразвяза и вельми часто стоят конкретные речи. Конкретные речи, я имею на вазе неких политичных преференций и, наиперше, экономичных. Потому что в нашем свете так все уладковано, что, видать, и наши улады, как и иншие улады, напевно, наибольше ориентуются именно на это. Не на каштовностные, напевно, некие речи, хоть и на преференции экономичные, я имею на вазе, наиперше, наши улады. Тому, конечно, мы бачили это. Можно узгадать жнивень 2008 года, когда были вызволены все политзняволенные в Беларуси, например. Это был конкретный крок белорусских владов, и он был выкликанный. Я не думаю, что хоть разумением того, что эти люди были позбавлены свободы по политичных переконаниях, а были они выкликаны совсем иншими речами, которые были связаны с перемовами и с евразвязами. Найперш, со зменой экономичных стосунков с Россией и со зменой связку с этим внешнеполитичных неких факторов. И можно привести и иные приклады, допустим, недавние приклады, например, отмена присуду по справе Михайлова, протест наместника старшини Верховного суда по справе Змитера Ресмыка. Это два человека, которые были осуждены за ухиление от службы войску, именно за то, что они потребовали альтернативной службы, мотивовали такую отмову от службы войску своими религийными переконаниями. Сдавалось б, это питание не закрынает, по великим рахунку, тут великие пласты политичные и систему саму, але то, что критика это была сбоку не только белорусских правооборонцев, але найперш именовито с международных правооборонных организаций, выкликало все-таки такую реакцию, что Лукашенко давал загад на принятие нарешті закона об альтернативной службе, и после этого именовито почалися отмены этой судовых присудов, которые были связаны просто с вызволением, например, с Михайлова того же с подварты. И таких можно, прикладу, привести, але повторюсь, все это связано хоча и с внешнеэкономичным изменами ситуации.
Андрей, вот Юрий уже сказал про, так бы мовить, набор перников, которые таким дивным чином, довольно, и снова же, беспрецедентным чином присутничают у резолюции Европарламенту. Там утримливаются так само и калини безуны, то я так разумею, скорочение тех перников, которые могут быть, ну, скажем, того финансования, которое зараз есть. И насколько в данном выпадку, вот на конт этих и перников, и, так бы мовить, скорочение перников, насколько это залежит в огуле от европарламентаров? Может, принимают старошение иншие люди? Все же таки не Европарламент навод присутный, скажем, у Ради МВФ, якая вырашает питание про кредиты?
Это правда, Юрий, это именно так. Во-первых, то, что Европарламент принимает такие решения, это безумовно добро, але я еще раз подкреслю, что Еврокомиссия зусім не обов'язково повинна виконувати ці заклики. Те, що кажуть про кредити МВФ, ну, справді, Європарламент ніяким чином не удільничає у прийнятті тих рішень у Раді Міжнародного валютного фонду. Тому я боюся, що тут усе ж більш видається пожадане за істинне. Я зовсім не впевнений, що білоруські влади не ведають, що вони можуть отримати, в принципі, від Еврозв'язу і Заходу у цілому, навіть без нагадування в этом з боку Європарламенту. І як вельми справедливо зазначив Валентин, для їх безумовно ніяких коштовностей моральних тут немає, їх виключно матеріальні коштовності. Я не ведаю видатно, що не Європарламент розмірковує гэтыя матеріальні коштовності у всякім разі відносинах до Білорусі. Тому вони будуть реагувати усе ж на більш конкретні речі, на мой погляд, чим на заклики такого кшталту.
Юрий, чи згодні ви з таким песимістичним поглядом Андрея? Тут можна пригадати знакомиту фразу Сталіна: «Папа Римський, а кольки у його дивізій?» Ну, ось, можливо, білоруські влади задають питання Європарламента, а кольки у його грошей? І, може бути, це правди, це, в принципі, пустий гук такий. І як пропоновані пірніки, на що ви ось звернули увагу, так і такі ускосные погрозы на конт их отбирания?
Пытание, конечно, слушное, але это пытание можно задать любому политическому органу, який принимає такие гучные политические резолюции. Сапраўды, непосредственного уплыву Европарламента на политику и развязывая, який все ж таки при усіх околичностях застается междержавной организацией. Уплыв Европарламента не самый великий. Конечно, в первую чергу там все будет залежать от позиции европейских столиц, и в первую чергу по принциповых питаниях от таких ключевых европейских країн, которые вызначают, власне кажучи, позицию дочинения до Беларуси. Але мы бачим, что эта резолюция цалком была натхненная Варшавой. Питання Союза поляков стали нагодой для прийняття этой резолюции. Тому можно меркувати, что тое, что адлюстраванное у резолюции Европарламента, оно было закладено тими структурами політичними, які сапраўды мають уплив на розміркування сродків. Просто Європарламент стався той трибуной, де ось політики європейські просто гэты пропанови, погрози дані огучили. Так що я думаю, що на Єврокомісію буде впливати не непосредственно гэтая резолюція, конечно, а той імпульс, який послужив нагодой для прийняття гэтай резолюції. Скажем так, те самые аргументы, которые огучивались в Европарламенте при обмеркавании помеж фракциями об этой резолюции, те самые аргументы прогучать и у Совете Евразвязу, и, махчима, у тех органах политического керования, которые вызначают позицию, например, при голосовании краина у МВФ, и у Суседной гандлевой ассоциации. Тому уплыв все ж таки этой позиции, якая адлюстравана у резолюции, безумовно будет.
Як на простовое рашение заходних урадов, международных организаций уплывая международный контекст? Скажем, гэтая справаздача Держдепартамента, яна тычется, ну, як Юры слушно сказал, без злучаных штатов, в принципе, всего свету. И там вось побач стоять описание ситуации, скажем, в Беларуси, в Туркмении, Стані, і в Азербайджані, і в інших країнах. У свою чергу і Європарламент, Еврозв'яз веде глобальну політику. І, умовно кажучи, сьогодні там обмірковується ситуація у Білорусі, завтра, я не ведаю, у Бірмі, там, я ще дзе-небудь. І ось накульки на політику і Злучених Штатів, і Еврозв'язу відносно Білорусі впливає гэты параўнаўчий аспект. Бо, ну, стан правов чалавека у Білорусі виглядає жахливим, скажімо, у параўнанні з польським, з літовським. Але у параўнанні з такими партнерами Заходу, як, скажем, Азербайджан, Казахстан, Китай, Росія, ну, не такі ж он жахливі. Так, може, і не такі ўжо і резкі дзеянні будуть адносна Беларусі, Юры?
Вельмі слушныя аспекты вы заўважылі. Сапраўды, мы ось, назіраючы за тымі, хто назірае за сітуацыю ў Беларусі, вельмі часта пакутуем ад двух рэчаў. Да? З аднаго боку, павелічэнне значнасці беларускага пытання ў міжнародным кантэксце. Гэта адна хіба. А другая пастка магчымая, гэта прымяншэнне значнасці беларускага пытання. Насамрэч, ісціна, як заўжды, яна пасярэдзіне. І сапраўды, тыя змяненні, позицию евразиазу и злучных штатов в дочинении до белорусского пытания, який мы зараз назираем, это не есть некая выключно придуманная для Беларуси схема деяния. Изменение политики евразиаза до вот таких умеренно авторитарных режимов отбылось не только в белорусском накерунку. Это агульная тактика, якая вы зараз развязом ажыццяўляецца, утягвання праз пераплетення, праз такі мягкі ўплыў. І ў дачыненні да Злучаных Штатаў мы можам сказаць тое самае, бо новая адміністрацыя Абамы, адносна новая, да, прышедшая да ўлады, ось яна дэманструе больш вось такую палітыку наладжвання кантактаў, больш палітыку, якая нагадвае еўрапейскія стандарт адносінаў з падобнага кшталту рэжымамі. Менш санкцый, больш кантактаў. Гэта агульная стратэгія, якая да такіх вось праблемных краінаў зараз была абраная сусветнымі лідарамі. І Беларусь у дадзеным выпадку просто прыклад выкарыстання гэтай стратэгіі. Гэта трэба ўсведамляць, і выходзячы з гэтага трэба дзейнічаць і, напрыклад, не перабольшваць значэнне ані там тых дзеянняў, якія беларускія ўлады прадпрымаюць, а не тых праваабарончых ці грамадзянскіх учынкаў, якія мы спрабуем ажыццяўляць, калі спрабуем уплываць на вось гэтую еўрапейскую ці амерыканскую палітыку.
Валянцін, а вось з вашага досведу, з кантактаў, скажам, з праваабаронцамі з іншых аўтарытарных краінаў, вось наколькі гэты параўнаўчы аспект уплывае, скажам, на нейкае рашэнне заходніх урадаў? Бо, ну, калі б адна Беларусь была вось такая, а ўвесь астатні свет квітнеў бы дэмакратыяй, дык, можа быць, і маглі б быць нейкія больш строгія, скажам, жорсткія меры, а то, ну, у прынцыпе, большая частка свету, яна прыкладна такая, як Беларусь.
Гэта сапраўды так, мы натуральна не перавялічваем, як сказаў Юрый, сітуацыю, якая ў нас ёсць у свеце, багата месцаў, якія значна-значна горшыя за Беларусь. Тут фактычна можна весь афрыканскі кантынент аднесці да такой сітуацыі, дзе проста непараўнальная праблема з Беларусі. Праблема проста выжывання штодзённага людзей і барацьбы за ежу і за ваду. Я таксама пагаджуся, што пры вырашэнні некіх крокаў і палітыкі адносна некіх краінаў, канешне, еўразвяз і іншыя краіны кіруюцца не заўсёды выключна толькі пытаннямі правоў чалавека. Тут я б хутчэй сказаў, што привілююць пытанні эканамічныя і геапалітычныя. І так, я шмат размаўляў з калегамі з розных іншых краінаў былога Савецкага Саюза. Я згадываю зараз слова аднаго з калегаў з Азербайджана, які сказаў, што дзякуй Богу, што у вас у Беларусі няма нафты. І ў гэтым, в прынцыпе, ёсць великая, так скажем, доля правды, потому что, дякуючи тому, что в Азербайджане зараз шмат интересу замежных компаний, которые там працуют на нафту, и европейские структуры, и иншие краины, и США, приплющивают в очи шмат на какие речи, которые отбываются в этой краине, и правооборонцы в этой ситуации, конечно, я бы сказал, находятся в значно больше горшей ситуации, чем мы вот тут в Беларуси. Коли казать про такие краины, как Китай, Россия, які з'являються великими не тільки по території, але й по інших різних показчиках, і в тому ліку військових, то там так само вельми складано правооборонним організаціям змагатися і працювати в тих умовах, тому що, не глядячи на те, що США критикує Китай і критикує Саудовську Аравію в своїх докладах, але тим не менше вони мають вельми моцні економічні стосунки з Саудовською Аравією, такі військові і політичні, і что робить там людям, яким нема сподівання на то, що їх будуть неким чином підтримувати в їх діяльності, окремя як тільки некі міжнародні організації, кшталту міжнародної амністії чи ніяких інших, які будуть весь час казати про проблему правого человека. Тому тут сапраўды нам треба гэта улічваць і максимально спрабаваць використовувати для магчымасці впливу на наш урад про такі міжнародні механізми.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». В ней удельничали правооборонцы Валентин Стефанович и политологи Андрей Федоров и Юрий Чаусов.
Открой свободу в интернете.
Читай новины.
Гляди фото и видео.
Слухай эфир. Гляди наши телепрограммы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
У ефіри Радіо Свобода. Добрий день. У щотидньовій передачі «Дзвоночки» з вами вітається Ян Максимюк. Наша передача гучить перший раз у неділю і повторається у середу. Минув тиждень, у яким червоними літерами був позначений істотний день нашого календаря – 8 сакавіка. Дякую від ім'я усіх моїх колегів за віншаванні, які надійшли в ваших телефонуваннях у цей день на адрес жаночої частки редакції «Радіо Свобода». А сьогодні у підсумуванні цього типу дзвоночків я хочу процитувати один, який згадує і нас грешних мужчин, і то з почувальним словом.
І пробачте, коли я трохи в цей день 8 сакавіка поспочуваю мужчинам, які не можуть заробити нова гроші.
Дякуємо за спочуванні. Кажуть, нібито ще не народився такий муж, якого заробки повністю задоволили б ягоною жонку. Правда гэта ці не, я не ведаю. У кожним разі, я до таких мужаў не належу. З темой міжнародного жаночого дня тесно зв'язаная тема, пробачте за выраз, гендерной роўнасці. Раней гэтую тему называлі просто раўнаправ'ем мужчын і жанчын, але навука з таго часу пайшла ўперад, і акрамя жаночага і мужчынскага полу, то бок гендеру, адкрыла яшчэ некалькі іншых гендераў. А таму сёння, каб не выглядаць на неадукаваных і недэмакратычных, мы кажам пра гендерную роўнасць.
7 сакавіка з цікавасцю паслухала дыскусію на тэму гендернай роўнасці. Ну, это шатанам гэтая тэма падказаная, таму што калі пачынаецца дыскусія на такую тэму, то абавязкова пачынаюць гаварыць, а вот правы жанчыны, а вот правы мужчыны, і гэта вядзе да раздзялення. А это лозунг шатана, падзяляй уладар. Трэба гаварыць на тэму гендернай справядлівасці. І я салідарна з Павлом Севярынцам. А вось пані Марыня Коктыш, якая не ведае волі Божай наконт жанчыны, мужчын, прачытайце, калі ласка, пасланне апостола Павла Ефесяна, нам